Олег Стоюхин. Проект «Затмение». Читает Соничев Борис. Пролог. Я не знаю, что страшнее – остаться ни с чем или однажды понять, что, пытаясь ее спасти, ты потерял себя. Меня зовут Виктор Горин. Когда-то я возглавлял «Коспус» – крупную компанию, занимающуюся космическими и спутниковыми услугами. Потом бизнес рухнул, а у жены нашли рак. Лечение требовало огромных сумм. Доступные препараты уже не помогали. Врач настаивал на пересадке органа, стоимость которой была за гранью возможного. Я продал все, но этих денег хватало лишь на то, чтобы отсрочить неизбежное. Тогда появился он, генерал Власов. Предложение было неожиданным. Реализация секретного проекта через мою фирму в обмен на лечение Марии. Однако у сделки была еще одна сторона. Я потерял свободу. Генерал контролировал каждый мой шаг. Я обязан был становиться тем, кем меня хотели видеть. Глава первая. Запах духов и приглушенные возгласы. Выставочный зал Коспуса дышал этим в тот день. За кулисами было темно. И я смотрел, как луч света от прожектора скользит по лицам в первом ряду. Инвесторы. Для них я был всего лишь источником новых доходов. Голос диктора бубнил что-то о заслугах в космонавтике. Я не слушал. На огромном экране мелькали кадры исторической хроники. «Встречайте! Виктор Сергеевич Горин!» Зал стал аплодировать. Сцена встретила слепящим светом софитов. Светом, в котором я чувствовал себя самозванцем, а не триумфатором. «Добрый вечер, дамы и господа. Мы собрались здесь не для того, чтобы любоваться прошлым. Мы здесь, чтобы строить завтрашний день. Я говорил о космических перспективах, о новой эре освоения орбиты, а сам подсчитывал, сколько таких презентаций потребуется, чтобы оплатить один цикл терапии. Ее жизнь была сведена к прайс-листу. Пришло время представить вам то, что вчера еще казалось фантастикой. Нашу новейшую разработку – скафандр «Эгида». По сцене пробежала мягкая белая вспышка света, и на ней возникла фигура ассистента в облегающем черном костюме, напоминающем скорее одежду из футуристического боевика, нежели традиционный громоздкий скафандр. Его матовая поверхность создавала ощущение таинственности, почти мистичности. В зале повисло напряженное молчание, смешанное с восторгом и удивлением. Зрители смотрели, широко раскрыв глаза, затаив дыхание, охваченные любопытством и интересом к этому новому чуду техники. Диктор начал вещать об инновационных материалах, поглощении солнечной энергии, защите от радиации. Ложь. Вся эта технология была декорацией. Ассистент демонстрировал гибкость скафандра. Куда более впечатляющий трюк я проделал со своей совестью. Когда презентация завершилась, я снова шагнул в центр. Зал замер в ожидании нового чуда. Но это еще не все. Та самая выстраданная пауза. Совсем скоро мы запустим глобальную спутниковую систему МИР. Овации. Я предсказал их с точностью до секунды. Настоящее имя проекта – «Затмение», и его цель была не в том, чтобы соединить мир. Свет погас. Гигантский экран ожил. Тысячи искрящихся точек сплелись в сверкающую паутину, окутав голубой шар. Я лично возглавлю эту миссию. И новый шквал оваций. Они приветствовали мою отвагу, не подозревая, что это был жест последнего отчаяния. Сойдя со сцены, я уступил место живым марионеткам, идеально подогнанным винтиком для моего замысла. Исаев, Давыдова, Туров. Их талант, их наивная вера в благородство миссии были частью моих расчетов. Если заказчики захотят меня убрать, им придется иметь дело с медийными лицами, чьи портреты завтра будут на первых полосах. Вот и вся моя страховка. В этот момент ко мне бесшумно подошел человек в строгом сером костюме.
«Генерал Власов в вашем кабинете», — прошептал он.
Я молча кивнул и растворился в полумраке, стремительно и незаметно. К
как и все мои движения в последние месяцы. Глава вторая. Дверь кабинета закрылась, отсекая гул зала. У окна спиной ко мне застыл он. Коренастый силуэт в генеральской форме. Я подошел к столу и опустился в кресло. Ладони легли на стол. «Зачем вы приехали, Юрий Николаевич?» «Какого черта вы их наняли?» «Для реализации миссии». Он медленно повернулся. «Вы ставите под угрозу проект». «Ваше присутствие здесь куда большая угроза», – парировал я. «Меры предосторожности приняты. Кандидаты проверены».
«Проверены?» – генерал фыркнул. «Этого мало. У нас есть свои люди».
«Если я возьму ваших, пресса учует подвох. Вы этого хотите?» Он сделал несколько медленных шагов вперед.
«А если настоящую цель узнают наши наемники?»
«Не узнают. Они не увидят разницы». Генерал наклонился вперед, опершись костяшками о столешницу.
«В случае провала ваши личные обстоятельства перестанут быть для нас приоритетом».
Он развернулся и вышел. Дверь закрылась бесшумно. Я вскочил, налил виски, взял стакан и замер. Посмотрел на фотографию Марии. «Скоро, любимая. Совсем скоро». Глава третья. Компания осталась моим единственным пристанищем. Жесткий кожаный диван в кабинете – моя кровать. И это не было унижением. Напротив, это стало странной формой спасения. В эти тихие безлюдные часы, когда офис погружался в темноту и молчание, можно было ненадолго обмануть себя. Я помню, как Мария кричала на меня однажды. Не по-настоящему кричала, а так, устала и сорвалась. Я опять задержался на работе, пришел в час ночи, а она сидела на кухне с остывшим ужином. «Ты вообще помнишь, как я выгляжу?» – спросила она. «Или уже только на фотографии смотришь?» А потом подошла, обняла и сказала: «Прости, я просто соскучилась». Я тогда подумал: «Все успею, все наверстаю». Не успел. По утрам снова больница. Добровольная пытка. Она смывает выстроенную защиту, обнажая нервы и оставляя после себя осадок вины. Стеклянные двери онкологического центра впустили меня с безразличием. По одну сторону оставался мир громких слов и космических амбиций, где я разглагольствовал о будущем человечества. По другую – суровая реальность, пропитанная лекарствами, где сражаются не за идеи, а за право встретить новый день. Иду по коридору. Глаза режет свет люминесцентных ламп. Эхо шагов отдавалось в висках назойливым стуком. Открываю дверь. Монотонный писк аппаратуры отбивает ритм у постели Марии. Она лежит, утопая в белизне простыней. Черты ее лица заострились, кожа приобрела нездоровый пергаментный оттенок. Она попыталась улыбнуться. Я подошел, неуклюжий великан в этой тесной палате. Усевшись на жесткий стул, взял ее руку. Раньше ее руки всегда были холодными. Она совала мне их под пиджак, на кухне, когда я пил кофе перед работой, и смеялась. «Согрей, замерзла!» Я ворчал, что она меня морозит, а сам держал, пока не согрею. Теперь ее рука теплая. Слишком теплая. «Привет, любимая. Как ты?»
«Здравствуй. Все хорошо. Не переживай».
Она лгала. «Что говорят врачи?» Спросил я, прекрасно зная ответ. Она отвела взгляд в окно за пределы этой белой стерильной коробки.
«Говорят, нужна срочно пересадка. Только денег таких у нас нет, Вить».
Я сжал ее пальцы, пытаясь через это касание передать ей хоть крупицу своей решимости. «Не думай о деньгах. Почти все готово. Осталось лишь слетать в космос». «Когда?» – спросила она тихо, и в ее голосе дрогнул страх. «Завтра утром. Через 7 дней старт».
«Обязательно лететь с ними?»
«Да, это необходимо».
«Надолго?»
«Минимум на полгода».
«Я буду скучать».
Я поднес ее руку к своим губам, задержав поцелуй. «Я хочу остаться. Если я откажусь, не будет никакой операции». Она мягко высвободила пальцы и положила ладонь мне на щеку, словно пыталась успокоить.